изображение, что у меня есть знание, или способность летать впереди, как какое-то трогательному и дружелюбному обитанию. Внимание,
Потому что мы вступаем в область настолько ответственную, настолько значительную, что мы должны вспоминать слова апостола: «Блюдите, как о вас находите». Это грань суда. Это приближение к огню. И помните слова молитвы перед очищением: «Как бы не быть опаленным». Мы должны принести к Богу все благоговение, на которое мы способны. То есть знать, к кому мы подходим, подходить к нему вдумчиво, трепетно, строго. Это было бы легко, если либо верой, либо хотя бы мгновенным опытом нам представлялось бы ясным, что мы стоим перед лицом живого Бога. Если бы вдруг здесь и теперь перед нами стал Христос, то без всякого усилия внимание бы наше собралось, и благоговение трепетом заполнило бы нашу душу. Как об этом говорил Иоанн Кронштадтский в одной беседе со священниками: потому только мы можем быть так невнимательны и так неблагоговейны, что у нас не хватает веры, то есть уверенности в вещах невидимых, уверенности в том, что мы действительно стоим перед лицом живого Бога. И, наконец, какая цель этой встречи? Неужели мы, зная себя такими, какие мы есть, можем подходить к Богу в надежде так сразу вступить в райское блаженство, пережить мистический опыт, экстаз? Нет. Если мы себе только отдавали бы ясный отчет в том, что мы собой представляем, то мы шли бы к Богу, моля Его о том, чтобы Он сначала нас сделал бы богоприемными, способными на эту встречу, очистил бы наши сердца, просветил бы наши умы, сделал бы правой нашу волю, уцеломудрил бы нас, и только тогда подошел бы к нам. И вы не думайте, что это только умозрения мои или чьи. Подумайте о том, что нам говорит в этом направлении само Евангелие. Помните, после чудесного улова рыб, когда вдруг апостол Петр ощутил всем своим естеством, понял, кто ему повелел бросить нерв одесную сторону корабля, как он упал к ногам Христа и сказал: «Выйди от меня, я человек грешный». Сколько раз бывало в нашей жизни, чтобы мы ощутили себя грешными, недостойными близости Господней, настолько, с такой честностью, с такой внутренней правдой, чтобы сказать Господу: «Выйди, Господи, я недостоин того, чтобы Ты был со мной. В моей судьбе, в моей жизни, в этом мгновении, которое я переживаю». Это не значит, что мы не мечтаем о том, чтобы Христос, подобно Петру, не исполнил бы этой страшной, смиренной, благоговейной просьбой. Но разве мы когда-либо дошли до такой трезвости переживания, чтобы это познать и так поступить? И еще, охватывает нас нужда, и мы просим и молим, чтобы Господь к нам пришел. Вспоминаем ли мы действенно, реально то, что было когда-то, когда подошел сотник к Спасителю и молил его исцелить слугу своего? Христос на его моление ему ответил: «Приду и исцелю», а тот: «Нет, Господи, ты только скажи слово, и исцелеет мой слуга». Он побоялся тревожить учителя. Настолько было глубоко его благоговение и сознание того, что одного слова достаточно. Не нужно даже присутствие Христова на том месте. Вот эти люди древнего Израиля, язычники, грешники, разве они нас не учат тому, как благоговейно и с какой верой мы должны относиться к этой встрече и к этой молитве? Да, бывает, что мы должны бы ощутить себя вне Царствия Божия. И тогда мы могли бы, как докучливая вдовица, стучаться в эту дверь райскую, молиться о том, чтобы отверзлась она эта дверь. А мы часто воображением уже вступаем в рай, хотя на самом деле мы вне его. И то, что мы могли бы сделать для своего спасения, и молитвенно, и подвижнически, мы не делаем. Мы думаем, что мы там, где нас нет. Мы живем воображением, а не реальностью. Перед причащением мы читаем молитвы, пред дверьми храма твоего предстаю, и лютых помышлений не отступали. Пред дверьми храма, вне этой тайны Богу общения, Богу вселения, приобщенности, участие нашего в естестве Божьем. И мы не отдаем себе в этом отчет. Мы слишком неопытны, но мы тоже слишком легкомысленны. И вот где начинается наше стояние. Встань и осознай, что как бы ты ни был богат Божьей милостью, но ты все-таки стоишь вне чертога Господня. Каким умилением мы взываем во время поста: чертов твой, вижу спасибо, украшенный, и одежды невидимым давни твой. Да, поем и умиляемся. И тут же мы не понимаем, мы все-таки не понимаем, что мы стоим не в чертове Господня, потому что та слава, то диво, в котором мы находимся, настолько велико, что нам кажется, что это уже рай. Тогда, как это только касание края ризы Христовой, того Спасителя Христа, который по нашей земле ходит, и вокруг которого делается так тихо, так глубоко, около которого жизнь зарождается. И вот когда будем думать о встрече, раньше, чем искать услаждений, станем искать живого, покаянного чувства. Покаяние начинается во внутреннем обороте. Покаяние — это тот оборот души, который из человека, который спиной или боком стоял к Богу, делает человека, который лицом глядит в его направление. И сделав этот оборот, мы должны стоять, благодарить, трепете и молить Бога о том: Господи, обрати меня, Господи, дай мне подлинное покаяние, сделай меня настолько иным, чтобы я смог встретить тебя лицом к лицу, не в суд, не в осуждение, а за исцеление души и тела, в обновление, в новизну жизни. Скажите, а разве мы не христиане? Разве не качествует в нас все то, что делает эту встречу естественной? Нет? Не всегда. Я сейчас говорю не о грехе, потому что не грех является непреодолимой преградой между Богом и нами. Никакой грех не может стать медной стеной между нами и Спасителем нашим, если мы только из глубины взываем, из глубины греха, из глубины скорби, из глубины ужаса о том, как мы глубоко пали. Но между Богом и нами часто стоит ложная добродетель. И стоит удивительная чуждость по отношению к Богу. Я вам дам один пример из многих, которые направлены. Пришел ко мне лет 18 тому назад взрослый уже человек, старше меня, сел передо мной, заплакал и говорит: «Отец мой, покажите мне Бога. Не видать Его не могу верить, а без Него жить не могу. Больше 20 лет Его ищу, и не могу встретить». Я тогда ему сказал: «А задумывались ли вы над тем, как милостив Бог, что до сих пор никогда Он не встал перед вами во весь рост и не потребовал отчет о том, чем полна ваша жизнь и чем полна ваша душа?» И он мне ответил: «Душа моя полна только жажды встречи с Ним». Я тогда помолился и говорю: «Если даже я мог бы вам показать Бога, вы не могли бы Его видеть». Он говорит: «А докажите, что между мной и Ним? Какая преграда?» Я ему тогда поставил вопрос, который с тех пор я часто-часто ставил. Есть ли в Священном Писании какой-нибудь рассказ или место, или изречение, которое волнует вас больше всех? И без колебаний он мне сказал: «Да». В 8 главе Евангелия от Иоанна рассказ про женщину, взятую в прелюбодеяние. Это меня так трогает и волнует, как ничто. И тогда я ему предложил несколько минут подумать и себе представить. Вот я вернулся в этот день, описанный в Евангелии. Я присутствую при том, что совершается. Кто я? Всепрощающий, все понимающий, способный спасти всякого Христос, или женщина эта, которая вдруг воочию видит, что такое грех, и что действительно грех есть смерть, и ужас, и стыд, и страх. Или один из апостолов, который с надеждой ждет, что невозможное случится, что Спаситель скажет такое слово, от которого пройдет ужас, и начнется весна вечная. Или один из тех, которые там уже стоят с камнями, старые, молодые, кто ты такой? Он подумал несколько мгновений и мне сказал: я себя вижу как единственный еврей, который не выжил бы по слову Христову и каменовал бы эту женщину. Я ему тогда сказал: благодарите Бога, что Он не дает вам с собой встречи. Вы его не только видеть не можете, у вас ничего с ним общего нет. Но если бы вы его увидели, это был бы последний над вами суд. Потому что суд без милости тому, кто не оказывает милости. Он ушел. С тех пор прошло 18 лет. Я его крестил 2 года тому назад. Но 18 лет без двух он боролся и искал. И, наконец, он встал на место женщины, взятой в прелюбодеяние. Той, которая знала, что она согрешила, что нет ей прощения, нет ей оправдания, и которая приняла оправдание кровью Христа и прощение как чудо. Вот почему так часто мы не можем встретить Господа. Не дает Он нам встретить себя в суд или в осуждении. И не даем мы себе встретить Его, потому что читаем мы священные страницы евангельские, переживая их эмоциями нашими, но не сверяя их со своей жизнью. Мы остаемся и умиленными, и необращенными одновременно. Сердце наше закрыто. Глаза не могут видеть. И не бывает встречи. Но если бы мы только встали на место этой женщины, тогда мы встретили бы и Христа, и милость, и жизнь новую. В вопросе встречи есть еще другая сторона. Вы, наверное, знаете, что между людьми встреча бывает глубокая, плодотворная, только тогда, когда оба человека, которые встречаются, истинны. Когда они встречаются и не скрывая себя, и не защищая себя друг от друга. Тогда бывает встреча, иногда изумительно глубокая. Но когда два человека настороже, Или когда они притворяются, тогда встречи не бывают. И вот подумайте о себе. Каждый о себе, как я думаю о себе самом. В какой мере искренности, внутренней правды мы становимся перед Богом? Разве мы часто не приходим к Богу, как верженные? Разве мы часто не приходим к Богу, стараясь выглядеть так, как мы думаем, Бог хочет, чтобы мы выглядели? Это называется иногда хорошая церковная вышколенность. Это называется иногда преодоление дисциплиной, волей своих настроений. А чаще надо было бы это назвать просто притворством. А притворство нам пути к Богу не дает. Вы подумайте о себе, каждый, сколько раз неполноценных личностей вы собой представляете в один единственный день. Каковы вы, например, в моменты, когда вы забываете, что Бог есть, и когда совесть или уснула, или загнана куда-то. Подумайте о том, каковы вы бываете, когда вдруг охватит мысль о том, что я перед лицом Божиим. А проще, подумайте о том, какая вереница личности представляет ваша личность в течение одного дня. Как вы себя держите, скажем, при митрополите Никодиме. И как вы себя держите по отношению к своим товарищам? Как вы себя держите на улице, когда никто не знает, кто вы такой? Или в церкви, когда вы в стихаре? И так далее. Примеров можно было бы так разработать смешных, печальных, сколько воображения хватит или опытности. И вот приходит момент, когда надо встать на молитву. Которая из этих подставных личностей должна перед Богом стоять? Тот, который 2 часа тому назад перед митрополитом Ленинградским и Новгородским стоял на крытишку? Или тот, который забыл и про Ленинградского, и про Новгородского, и про Бога, и про совесть, что-то натворил? Или которые из других промежуточных личностей. На самом деле это так. Как найти себя? Которую из этих личностей перед Богом поставить? Ни одна из них не представляет вас в полном смысле. Ну, при малых отклонениях можно себя еще найти. Но есть люди, которые так привыкают играть определенную роль в жизни, что они потом больше себя самого и сыскать не могут. Они так настолько стали едины с тем образом, который они себе выдумали, что они себя настоящего никогда не встречают. Бог где-то насквозь видит настоящего Ивана, Петра, Марию, а они больше не могут. И вот тогда становится вопрос о том, как же мне молиться? Вот становишься на молитву, и всей души, всей личности своей перед Богом так и не поставишь. Не отыскать ее в этом хламе подставных личностей и лживых образов. И вот над этим надо работать для молитвы больше, чем надо упражняться в молитве. упражнение в молитве, конечно, постепенно выводит ближе и ближе к поверхности подлинное «я», подлинного человека. Но как медленно, когда ему не помогать, как бы извне. И вот иногда ставишься перед собой вопрос, как же себя самого найти и обнаружить? Бывают моменты, Богом данные, хоть не благодатные всегда, когда эта настоящая личность вдруг прорывается. Моменты, когда мы взяты врасплох. Например, охватит нас ярость, и вот мое настоящее я так и клокочет, и все его видят, и даже я могу его обнаружить. Или вдруг придет горе, но такое настоящее, такое подлинное, что тебе уже никакого дела нет о том, что о тебе думают. Тогда вдруг становишься самим собой. Иногда ненадолго, иногда и надолго, иногда навсегда, в зависимости от того, какое горе, как оно пройдет, как глубоко спавши душу, как разорвет поверхностные окаменелые слои. Иногда радость так на нас действует. Радость такая ликующая, что тоже не может быть ничем удержана. Пусть смеются, пусть думают, что хотят. Царь Давид плясал перед ковчегом от этой радости. Смеялись, ну и пусть. Вот в такие минуты можно уловить что-то о себе самом, что-то настоящее. Но ведь не вся жизнь проходит в том, что были или внезапные, неудержимые вспышки гнева, или горе без просвета, или радость, которая нас уносит за пределы самих себя. А что делать в другие моменты? Как себя искать? Где тот подлинный, настоящий человек, который может стать перед Богом, который может молиться, который во всей правде своей греховности и своей богоустремленности, своего богоборчества и своего поклонения живому Богу, своего искания и становления может стать этим. Есть способ простой. Но как все простые вещи, он требует постоянства и усилия. Порывом простых вещей делать нельзя. Можно делать порывом с восторгом только сложные, редкие вещи. Вот читаешь Евангелие. Я не знаю, как вы, вероятно, многие из вас, так же, как и я, были неверующие, и с Евангелием встретились в какой-то день, когда оно было ново, когда мы подходили к нему без предвзятости. Ни за, ни против. Или если с какой предвзятостью, то не за, а способностью честно посмотреть и поставить себе вопрос, приемлю или отвергаю. И вот читаешь, есть места, которые очень мало что значат в данную минуту для данного человека. Если мы верующие, мы говорим, ну да, раз так говорит Евангелие, значит так оно и есть. И успокаиваемся, потому что нам кажется, будто это сказано кому-то другому. Сердце не бьет. Есть другие места. Если мы вполне честны, мы бы сказали нет. Нет, Господи. Когда ты это говоришь, нет. Помню, здесь исключительно благоговейную нашу прихожанку. Читал я лекцию о заповеди блаженства, после которой было собеседование. И помню ее слова. Ну, владыка, если вы это называете блаженством, пусть оно вам и будет, а я без этого блаженства проживу. Голодным быть, холодным быть, гонимым быть — нет. Вот прямой ответ. И я думаю, что очень часто, если вы были бы немножко более честны и немножко менее благоговейны в кавычках, то есть, если бы меньше притворялись перед Богом и перед самим собой, мы честно сказали бы: нет, это для святых, это для других, а я без этого проживу. Но есть другие места, их не так много может быть, но они такие драгоценные в нашей жизни. Другие места, которые прямо так в сердце и бьются. Помните слова спутника Дыма Уса? Ради сердца наше не горело в нас, когда глаголов он нам на пути. Вот такие места. У человека может оказаться одно такое место в Евангелии. Слово, сказанное Христом ему лично и воспринятое им всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Ну, сколько есть сердца, души, ума и разумения в данный момент. Это тоже надо принять в учет, что это все ограничено в нас. Но сколько есть во мне сил, да, воспринимаю. Сколько есть сердца, трепещет, сколько есть души, горит, сколько есть боли, встрепенулась, сколько есть ума, сияет и искрится этим светом вечным. Вот эти места надо подчеркнуть. Потому что это те места, которые указывают нам, в чем я сейчас. Уже теперь Богу душой сродни, чем я да он думаем одинаково, чувствуем одинаково и так далее. Вот такие места надо отмечать, потому что эти места нам указывают на малюсенький участок, где встреча между Христом и нами уже где-то глубинно совершилось. Отметить однако недостаточно. Можно отметить, пережить и сохранить записной книжке. Но когда ты обнаружил такое место, считай, что если будешь поступать наперекор этим словам Спасителя, то ты идешь наперекор собственной своей природе. Ты убиваешь в себе то, что в тебе уже есть Царствие Божие, Христообразного, истинного, вечного. И положи себе правило, хоть если и в другом чем ты грешишь, но против этого внутреннего закона твоей природы, собственной твоей природы, не согрешишь никогда. И вот если так поступать, если найти то изречение, которое в себе содержит всю мою жалкую еще, маленькую, ничтожную Богу сообразность, то можно начать расти. Причем не обязательно бороться с чем-то, а именно дать расти чему-то, приходить к жизни творчески. И тогда на пути найдутся трудности. И тогда уже бороться будешь. Не просто так, потому что сказано в Евангелии, а потому что знаешь, что если ты бороться не будешь, ты умрешь. В тебе умрет что-то, что уже живо тебе. ты уничтожишь какую-то черту, которой принадлежит образ Христов. По мере того, как мы это делаем, постепенно открываются нам и другие подобные черты. И начинаем мы себя видеть, ну, как плохой портрет, что ли, как старый хороший портрет, который был потом из столетия в столетие реставрирован неудачниками, которые изуродовали его. Но вот здесь какая-то подлинная черта. Здесь я узнаю руку мастера. Здесь какая-то правда. И постепенно, узнавая одно после другого, можно расчищать этот портрет, этот образ, пока он не станет сообразен Богу, пока это не будет образом и подобием, похожестью. Вы можете потерпеть еще несколько минут или истощитесь? Есть еще одна сторона, о которой я хотел бы сказать. Я сказал, что встреча зависит от того, что два человека, встречающиеся, или две личности, встречающие друг другу, обе подлинные истины. Я только говорю о человеке, который идет к Богу, но бывает и тот. Мы их делаем,
картину, образ, вполне стройный даже, в котором ни одной внутренней черты нет, потому что все черты взяты. Есть святых отцов, есть священное писание, есть литургические песнопения. Но, так как мы собрали это, а законченный образ не оставит никакой возможности для неизвестного нам, то мы превращаем этот образ, пусть он будет мысленный или картинный, в идол. И об этом уже в 4 веке писал Григорий Вознесенский. Об опасности подменить подлинного Бога представлением нашим о Боге, который вместо того, чтобы нас вести куда-то, стоит преградой и стеной, именно идолом, перед которым мы будем молиться, которому мы будем служить, но который никогда истинным Богом не будет. И вот это я объясняю почему. Я все церкви и все духовные наставники нас учат тому, что мы должны о Боге узнавать все, что только мы можем. Но когда становимся на молитву, мы должны становиться перед Богом без всяких образов, без всяких представлений. Можно бы так сказать. То, что мы знаем о Боге, должно нас поставить перед Ним в момент молитвы. Но стоять мы должны перед Богом, не постигнутым еще нами. Богом во всей Его бесконечной сложности и простоте, во всей непостижимости. Если мы ставим так перед Богом, тогда все делается возможным. Тогда Он может нам открыться сегодня, каким Он хочет, чтобы мы Его сегодня восприняли. Сегодня Он нам откроет себя страх, трепет, а завтра милость. Но мы должны научиться подходить к Богу и ждать того, чтобы нам открылся, каким Он захочет сегодня перед нами быть. Если мы только будем искать либо вчерашнего опыта, либо того Бога, о котором так дивно пишет Симеон Новый Богослов, то мы будем стараться или вернуться ко вчерашнему дню, которого больше нет и никогда в нашем опыте не будет, или к опыту другого человека, который никогда нашим опытом не станет. И это очень важно. Если придерживаться этих нет элементарных правил встречи, тогда мы можем встретиться. Где? В глубинах наших. Не где-то перед нами или над нами, или вокруг нас, а тем, кто мы, что отцы церкви и священные писания называют сердцем человека, тем сердцем, которое оно называет глубоким. Глубоким такой глубиной, что ничто важное не может его заполнить. В этом сердце, которое так глубоко, что только Бог может заполнить его до края и перелить через край. Но начинается эта встреча, как я говорил в начале, сознание нашего стероза, сознание того, что мы вне рая, что даже те отблески, то сияние, в котором мы живем, это свет, который стелится из райских чертогов, как по снегу стелится свет изо сна. Но это все-таки не чертог. Если мы это воспримем, тогда мы будем благоговейно, трепетно, внимательно просить Бога о том, чтобы Он нам дал новое сердце, не каменное, а плотяное, чтобы сердце это Он очистил, потому что только чистое сердце Бога будет, чтобы Он кровью Своей очистил бы греховность нашу, чтобы Он приобщил бы нас к жизни Своей. И только тогда, вспоминая Христа в день улова рыбы, вспоминая сотника, вспоминая всех тех, которые так трепетно и благоговейно относились к Богу, сможем мы стать таковы, чтобы Он мог бы открыть двери и сказать: «Гните, храм Бога». Воображая его присутствие перед собой, бессмысленно. Потому что сколько я его не воображаю перед собой, от этого его присутствие не прибавляется и не убавляется. Это не он, а мое воображение. Если искать его в иконе, если искать его, глядя в сторону алтаря, там, где святые дары хранятся, опять это место, и все-таки это место. Это все-таки вне сна. Где-то такое вне. А вне Бога можно искать, но найти его нельзя. И вот становится вопрос: где находится это место встречи? Отцы Церкви говорят в сердце. Они также совершенно ясно нам объясняют, что это не в эмоциях наших и не в физическом просто сердце, а где-то, в недрах, в сердцевине твоего естества. И как туда идти? Где оно? Для того, чтобы войти внутрь и достичь начала того, что Иоанн называет внутрь пребывания и стояния перед Богом в сердце, а затем и хождение перед Богом, не теряя сердца, надо сначала освободиться от того, что нас вокруг нас связывает. Почти все время мы живем как осьминог, который выбросил свои щупальцы во все восемь сторон и к чему-то каждой щупальце прилип. Если вы подумаете о себе, сколькими щупальцами каждый из вас прилип к тому, что составляет его жизнь? Сколько привязанности Сколько пристрастий. Один французский ученый, который работал в Америке, Алексей Харрер, в каком-то месте говорит, что личность человека далеко не кончается там, где он ограничен своей кожей. А личность человека разбирается по всему свету. Лакомый человек, его личность такими щупальцами простирается ко всему съедобному на всем земном шаре, но в частности ко всему съедобному, что у него есть в шкафу, в ладце, в кармане. Человек сребролюбивый не кончается там, где он ограничен кожей. Его личность липнет ко всему, что он может приобрести. И так далее. Есть разница между любовью и привязанностью, любовью и пристрастием. Об этом надо было говорить отдельно. Но я сейчас говорю именно о том пристрастии, о том, как мы делаемся пленниками того, что как будто мы сами держим в собственной руке. Как вы знаете, я не богослов. И поэтому я себе позволю дать вам пример не столь высокий, как святые отцы. Есть персидский рассказ о том, как однажды выехал в путь богатый, крепкий, молодой человек, и после путешествия вернулся домой, ободранный, как лисица. Не только что коня у него отняли, кроме рубища на нем ничего не осталось. Его окружили, смотрит, говорит, слушай, что же с тобой случилось? Ты молод, ты креп, хорошо разбойники на тебя напали, но разве ты не мог защититься? А он говорит, да где же мне надо защищаться? В одной руке у меня кинжал, в другой пистолет, чем же я драться мог? Выглядит очень глупо. На самом деле, мы почти все так и поступаем. Потому что все, что мы держим в руке, да, наше богатство. Ну, посмотрите. Вот у меня две свободные руки сейчас. Взял я свои часы, которые, в общем, ничего не стоят, но мои. Закрыл руку. И часы мои. А рука? Больше нет у меня руки. У меня осталась одна точка. Возьми я другую руку, что-нибудь. У меня вообще руки нет. А возьми я таким же образом. Хотя как жадный хозяин. Что-нибудь в свое сердце, и сердце занято до отказа. И нет сердца ни для кого другого. И вот получается, богатеет человек. Чего только у него нет. Только сначала у него одной руки больше нет, потом другой руки больше нет, потом сердца больше нет, потом ума больше нет. И кончается тем, что он ничем не обладает, а стал предметом обладания. И это может дойти до предела. И другой пример вам дам, потому что мне кажется, это надо хорошенько понять. Пришла ко мне женщина. Сын у нее был лет 15 в сумасшедшем доме. И муж у нее умер. Поехала к сыну, говорит, папа скончался. Тот рассмеялся, говорит, невозможно. Он без сил. Сначала мать подумала, что в нем проснулась вера, религиозность, рано привить и понять. Но потом оказалось совсем не то. Просто говорит, не мог умереть и не умер. Пришла ко мне эта женщина, говорит, помогите, объясните ему, что папаша умер. Ну, встретились. Юноша тогда был уже, я 25, я его знал совсем маленький. Он говорит, отец, Ничего мама не понимает. Мой отец жил только своим пристрастием к машине, к стенным часам, к телевизору, к нескольким статуэткам и картинкам, который у него был, и к предмету, который преподавал в университете. Вне этого его вообще не было. Пока эти предметы существуют, он такой же живой, как раньше. Ладно, скажете, сумасшедший. А сколько в этом правды? Когда он жил на земле? Ведь без остатка он жил только этими предметами. И жену бросил, и сына бросил, и все бросил. Ради того, чтобы жить этим. Вот и случилось, что когда жил, его не было. А когда умер, ничего в общем не переменилось ни для кого. Ни для кого. И вот на это надо обратить внимание, что если мы так живем, то, конечно, внутрь себя мы никуда не войдем. Надо, чтобы осьминог отпустил бы то, что как он воображает, держит, и чтобы он стал свободным. Я прошу прощения, что вас с осьминогами не сравнивают, но я сказал, каждый из нас осьминог десятый век, потому что было бы у нас только 8 пристрастий, было бы еще ничего, но мы же прилипли со всех сторон, и мы воображаем, что мы какие-то свободны, потому что пристрастие-то мое, ведь ничто, я ведь не так, чтобы что-то очень греховное люблю, а вот, ну тут мелочь, там мелочь. Вот есть другой детский рассказ из писаний англичанин Шпика «Путешествие Гулливера». Попал он в страну малюсеньких карликов, заснул на траве, проснулся, встать не может. Почему? Потому что карлики, каждый его голос к одной травинке привязали. Каждую травинку он сорвал, и каждый волос он бы вырвал. А когда привязали все волосы ко всем травинкам, ни с места не мог двинуться. А разве мы не похожи на это? Разве мы не приделаны к бесконечному количеству травинок? Так что мы не можем двинуться. Это очень важно. Ну, предположим, что мы отстриглись, оторвались. Как говорит один из 105 века, вошли под собственную кожу. И вот я здесь живу под моей кожей. То есть, я изнутри вижу, изнутри действую, а не нахожусь где-то рядом с собой, да вокруг. Это еще не значит, что все достигнуто. Надо найти способ пойти в глубины, а не только под своей кожей сидеть. И вот первая задача. Найти время для того, чтобы быть одному. Времени сколько угодно для того, чтобы быть одному. Но мы его не находим. Мы можем быть в полном одиночестве, когда мы сидим в поезде. Мы бываем в полном одиночестве, когда, например, не спится ночью. Мы бываем в полном одиночестве в массе, в большом количестве разных моментов нашего дня. Но мы их не используем. И вот побудь в одиночестве. Что ж тогда будет? Вот что показывает опыт. Уйдешь, и сначала делается и так тихо, и так хорошо. Никто тебе не мешает жить одному. Внешнего шума нет, внешних побуждений нет. Могу быть самим собой. И вот проходит очень непродолжительное время. И делается скучно. Что же это значит? Это значит то, что нам с нами. Что если с нами остаться вдвоем наедине, то через короткое время делается скучно. Только мы этого не знаем. А почему? А потому что во мне ничего такого нет, чем потеряться. И тут обнаруживается, что человек большей частью не живет, а только реагирует на то, что случается. То есть живет отраженной жизнью, как можно отражать свет. Не то, что человек весь сам в себе имеет жизнь и из внутреннего побуждения, из внутреннего чувства или мысли что-то творит. А то, что что-то случилось, и я на это отвечаю. Другое случилось, снова отвечаю. И еще случилось, и снова отповедь дам. И так мы думаем, мы живем. Так мы не живем. Так мы только отповедь даем, реагируем. Акции нет. Есть только реакция. Ответ на что? На вопрос, на отклик. Но никогда мы не звучим и себя самого. А когда остаемся одни, оказывается, что действительно мы не умеем изнутри себя как-то действовать, жить. Если заставим себя, то через некоторое время делается просто страшновато, потому что делается темно и тесно, и страшно в этой пустыне. Пустыня — это не только место незаселенное, это всякое место, где пусто. Такая пустыня бывает у человека в сердце. Такая пустыня бывает в толпе. И вот делается страшно. И надо идти дальше. И вот тут нужно пройти очень много терпения. Вот когда дошел до этого момента страха, до этого момента, когда делается темно и тесно, надо сказать Господи, аще и в тени смерть не пойду, не убоюсь зла, я как и со мной. Идти дальше, во тьму, в мрак, в это пустое ущелье, идти дальше, не ожидая себе света, не ожидая ничего. Знаю, что когда придет время, свет рассияет. Когда придет время, встреча совершится. А пока пусть будет темно, пусть будет ночь. И вот так идет. И если перейти до конца, тогда приходишь в место, где снова поднимается заряд. И это единственное, что мы можем сделать для того, чтобы встретить Бога молитву. Теперь, это значит очень важную вещь. Это значит, что подготовка к молитве, то есть молитвослову, к чтению тех или других молитв, гораздо важнее самого чтения. Надо стать Богом перед Богом в правде. Стать перед ним и сказать, Господи, я стою. В таком-то расположении духа. Мне лень, мне скучно. Или мне хочется с тобой побыть, да не слишком долго. Или иначе что? Идти. Отрываться, идти вглубь. Отрываться, идти дальше. И если этим заниматься, не спеша, не назначая себе никаких сроков, а просто изо дня в день, то в какой-то момент можно установиться в сердце, можно установиться внутри, так, что уже никакие внешние обстоятельства тебя изнутри не выведут. Тогда можно и говорить, можно и читать, можно и общаться, можно и работать изнутри. Откуда-то из той глубины, откуда бьет ключ жизни, который бьет из творческого и животворного многоположного слова Божьего.
Крепкие ножные мускулы и мог бы стоять без конца,
или бесконечное терпение о том, что в нем родилось такое чувство, которое его влечет. Цель манифа. Тут я говорю уже не о том, что надо его научить понять и языку этих манифословий. Мы можем учиться этому из самых простых молитв. Если, как говорит Диафан, мы берем, скажем, утреннее, вечернее наше правило, и не только его вычитываем, а еще хуже, выставим. А когда мы стараемся в промежутках между моментами молитвы, то есть лицом, стояние лицом к лицу с Богом и общение с Ним в слове, когда мы стараемся обдумать эти молитвы, то есть понять все, что сказано в них, значение слов, мысли, чувств, которые вложены, а чувствовали эти молитвы, это выражение Феофана, опять-таки. И еще добавлю, когда мы твердо изо дня в день применяем в жизни то, что мы говорим в молитве. Если мы утром там сказали, прости, как я прощаю, и у тебя есть кто-нибудь, на кого у тебя есть злоба, в этот же день ты должен что-то сделать, как это прощение. Если ты сказал какую-либо другую фразу или слово в молитве, оно должно быть выполнено в течение дня. И для этого надо разбивать вечерние, утренние правила на малюсенькие кусочки, которые могут послужить как бы, ну, правилом поведения на несколько часов. Потом следующее, и следующее. Тогда вся молитва делается живой, потому что она так переплетается с жизнью. А вечером, когда приходишь каяться, есть в чем каяться. И не приходится выдумывать, что бы Господу сказать, всем, Господи, грешим. Неправда, и слава Богу, что неправда, не всем, а вот какой-нибудь одной чистой грешим, что кается нам. Вот если так приготовить, то постепенно они и войдут в богослужение. И тогда это богослужение станет песней души. Но иначе нет, не станет. Разве что человек не гений духовный, но тогда он и без шанса обойдется и найдет свой путь. Теперь второй вопрос. Вот. Закрытые двери. Двери, конечно, не храм. И двери не нашего дома. И еще меньше двери нашей любви. И еще меньше двери наши способности всякого принять, как нас принял Христос. А дверь другая, та дверь, через которую я сам вырываюсь из внутрь пребывания и делаю не странником на земле, а бродягой. Войди внутрь себя, закрой дверь, стань затворником внутренним. Изнутри действуют, говорит. Опять-таки, это не значит разобщенность. Это значит такая собранность, при которой можно всецело пребывать внутри себя, одновременно сияя снаружи. Ну, если у вас свеча, на ветер вы ее не поставите для того, чтобы в ночи стало светлее. Ставите в нее фонарь. Причем крепко закройте фонарь, чтобы не задуло. И тогда свеча будет светить. И в тихой ночи, и в бурной ночи. Вот так надо свою душу встать внутрь вести, ее оградить таким образом, чтобы ничто не могло погасить дух, потушить свет, убить тепло, заглушить сияние. Но она будет светить. Держи мир. Тысячи вокруг тебя сосудов, говорил Сергей Саровский. И вот таким образом можно. Но при этом надо, чтобы все было открыто. Одна из вещей, которая меня больше всего поразила в какой-то момент в моей жизни, это слова Исаии. Дай свою душу на растерзание голов. Дай. Пусть растерзает. Пусть растерзает. Но душу не в том смысле, что расплескает свое богатство так, что ни ему, ни тебе ничего не будет. Конечно, который нам приходится бороться, очень трудно. Это вопрос времени. Не в том смысле, что мы времени не находим на молитву, потому что если собрать все время, которое мы теряем, то вот произошло наше Господь время. А то сознание, что время течет, течет, бежит, бежит, и за ним не уходит. И вот первое, что я хотел бы сказать, примите вещь так. За временем финансы совершенно не отличаются. Потому что время не от вас течет, так вам течет, как река. Если вы даже встанете тут и ничего не будете делать, то завтрашнее утро придет. И совершенно не отчет куда-то за временем гнаться. Вопрос только вот в чем. Надо научиться жить в мгновении, в котором ты находишься. Большей частью мы живем так. Как знаете, на полотенце катают яйцо. Здесь прошлое, здесь будущее. И яйцо катится через совершенно непримерную линию, которой даже на полотенце нет, которой есть настоящий момент. А на самом деле прошлого больше нет, а будущего еще нет. И мы живем как сумасшедшие. Потому что единственный момент, в котором ты можешь жить, это теперь, а теперь ты не живешь, потому что ты еще застрял позади себя и уже живешь впереди себя. И вот я вам хочу коротко рассказать о том, как я до чего-то в этом отношении дознался. Я уже упомянул об этом. Дознался я об этом милостью Божией и немецкой полиции. Во время оккупации Франции я спустился в метро. И тут меня вставили. Я расскажу несколько подробно, потому что тут есть и для нас поучительный курьезный момент. Клади, вы покажи бумаги. Я показал. Фамилия моя через два О пишется. Значит, полицейский смотрит, арестую. Вы отвечаете. И шпион. Я говорю, помилуйте. На чем основан? Через два боги. Я говорю, вот то-то и дело. Если бы вы отвечали шпион, я бы как угодно называл, вы только не английской фамилии. А в таком случае что вы такое? Я говорю, я русский. Это был момент, когда советские армии занимали Германию постепенно. Он говорит, не может быть, неправда. У русских глаза такие и скулы вот такие. Я говорю, простите, вы русских путаете, китайцы. А, говорит, может оно так и есть. А все-таки, что вы о войне? А я тогда был офицером французском сопротивлении. И поэтому я думаю, что все равно не выпустил. Поэтому я решил ходить в свое удовольствие после быть арестован. Говорю, чудно идет война. Мы же вас бьем. Вы как? Вы, значит, против немцев? Я говорю, да. Знаете, я тоже. Убегайте поскорее. Вот этим кончилось очень недраматичное и очень негероическое событие. Настоящее прошлое, которое на самом деле было, не имело права больше существовать. Меня за это прошлое расстреливать бы стали. А то прошлое, которое я собирался им рассказывать во всех деталях, того никогда и не бывало.
Я оказался тут, как
я оказался, который за хвост поймали, и у которой отпустился хвост. Салют прошлого никакого больше нет. Теперь будущего, оказывается, тоже нет. Потому что будущее мы себе представляем только поскольку мы можем думать о том, что вот через минуту будет. Знаете, когда в совершенно темной комнате стоишь, пространства никакого нет, потому что не видишь даже 10 сантиметров впереди. То же самое со временем. Будущее исчезло. И вот все время сплюснулось. То, что католический богослов австриец называет мгновение, миг. Вот такой короткий отрубок времени, который содержит все твое прошлое, поскольку оно в тебе уже есть, еще есть. Все твое будущее, потому что оно может из этого вырасти. А на самом деле тончайшая пелена этого мгновения. И вот, тут я обнаружил, я все это не продумывал, когда разговаривал там, в метро, но потом я обнаружил, что можно все время жить только в настоящем. Из настоящего повернуться назад и посмотреть в будущее, но не воображать, что я там скажу. Из настоящего посмотреть вперед и увидеть будущее сколько-то, или там его планировать, но не перекидываться туда, где вас нет. И вот, если вы будете упражняться над этим, стараться над этим, вы увидите, что молитва страшный Бог. Сказать «Господи, помилуй» не трудно. А сказать «Господи, помилуй» с оглядкой, что это только начало длиннющей молитвы или целой всенощной, пожалуй, очень трудно. Вот попробуйте и увидите. Вот это.